Юность Поллианны. Кассета вторая, сторона первая. Произошло это во вторую неделю после того, как Поллианна появилась в этом доме. Досада миссис Кирю вылилась в раздраженный протест. Непосредственной причиной к тому послужило яркое заключение истории Поллианны об одной из женщин женской помощи. «Миссис Кирю, она играла в игру, но, может быть, вы не знаете, что это за игра? Я расскажу вам, это безобидная игра!» Но миссис Кирю умоляюще подняла руки. «Помилуй, Поллианна!» – возразила она. «Все об этой игре я знаю. Мне об этом уже рассказала сестра. И я должна признаться, что меня лично это не интересует». «Ну, конечно же, нет, миссис Кирю!» – извиняющимся тоном воскликнула Поллианна. «Я не имела в виду игру для вас. Конечно же, вы не сможете в нее играть».
«Я не смогу в нее играть?»
— воскликнула миссис Кирю, которая не собиралась играть в эту глупую игру.
Но услышать, что она не сможет...
— Ну, конечно же, нет, вы же знаете! — ликующе воскликнула Поллианна. — Ведь игра-то состоит в том, чтобы во всем находить чему-то радоваться. А вы даже и начать еще не можете, потому что у вас совершенно нет того, о чем бы вы могли радоваться. Поэтому для вас и не может быть такой игры. Теперь вам понятно?
Миссис Кирю покраснела от негодования. В своей досаде она сказала гораздо больше, чем сама того хотела.
«Ты права, Поллианна. Я не могу сказать, что я могу», — холодно призналась она. «Как ты убедилась, я ничего не могу найти такого, чтобы меня обрадовало».
С минуту Поллианна растерянно смотрела на нее, а затем удивленно воскликнула.
«Но почему же, миссис Кирю?»
И она затаила дыхание.
«Посмотри, что здесь есть для меня?»
Начала женщина, на минуту забыв о своем решении никогда не позволять Поллианне проповедовать.
«Но ведь все!» Пробормотала Поллианна все с тем же недоумением на лице. «Есть же этот красивый дом!»
«Это только место, где можно поесть и поспать, а я не хочу просто есть и спать!»
«Но ведь...» «Кроме него есть еще такое множество замечательных, превосходных вещичек!» Запинаясь, проговорила Поллианна.
«Они мне надоели!»
«Но у вас есть автомобиль, на который вы можете поехать куда угодно!»
«Я никуда не хочу ехать!»
У Поллианны перехватило дыхание, и она почти шепотом прошептала. «Но подумайте о людях вокруг и о вещах, которые вы можете видеть, миссис Кирю!»
«Меня ничего не интересует, Поллианна!»
Поллианна опять стояла в полной растерянности. Тревога на ее хмуром личике еще больше усилилась. «Миссис Кирю, я тоже ничего не могу найти!» В отчаянии проговорила она. «Раньше всегда происходило что-нибудь плохое, и тогда людям можно было играть в игру. И чем труднее было, тем интереснее находить из этого выход. Найти что-нибудь, о чем бы можно было порадоваться. Но где нет ничего плохого, там бы и я не смогла ничего придумать. Как можно играть в игру?»
Некоторое время обе они молчали. Миссис Кирю сидела, глядя куда-то за окно. Постепенно раздражение на ее лице сменилось печальной беспомощностью. Наконец она медленно повернулась и проговорила.
«Поллианна, я не хотела говорить тебе, но теперь я передумала. Я хочу рассказать тебе, почему все, что я имею, не приносит мне радости».
И она начала историю Джемми, маленького 4-летнего мальчика, который долгих 8 лет назад скрылся в другом мире, оставив за собой плотно закрытую дверь неизвестности. «И с тех пор вы его нигде больше не встречали?» Еле слышно выдохнула Поллианна с мокрыми от слез глазами, когда история закончилась.
«Никогда!»
«Но мы его обязательно найдем, миссис Кирю! Я уверена, мы его найдем!»
Миссис Кирю печально покачала головой.
Но я не могу. Я искала его везде, даже в других странах.
Ну где-нибудь, он же должен быть.
Ах, Поллианна, он, наверное, уже умер.
Поллианна тут же вскрикнула. Ой, нет, миссис Керри, пожалуйста, только не говорите этого. Давайте вообразим, что он жив. Вы можете это сделать, это помогает. А когда мы вообразим его живым, то таким же образом можно вообразить, что мы его найдем. Тогда станет намного легче.
Но я боюсь, что он умер, Поллианна.
Сдавленным голосом прошептала миссис Керри.
Но вы же в этом не уверены, правда?
Умоляюще пролепетала девочка.
«Нет».
«Тогда вы просто это воображаете», — с триумфальным видом продолжала Поллианна. «А если вы можете вообразить его мертвым, то с таким же успехом вы можете вообразить его живым. А это намного приятнее. Теперь вы понимаете? И однажды я просто уверена, что вы его найдете».
«Ой, миссис Керри, да ведь теперь вы можете играть в игру, вы можете играть про Джемми».
Вы можете теперь каждый день радоваться, ведь с каждым днем вы будете приближаться к тому моменту, когда, наконец, вы его найдете. Понимаете?
Но миссис Керри ничего не понимала. Она тоскливо поднялась со своего места и сказала:
«Нет, нет, дитя, ты не понимаешь, ты просто ничего не понимаешь. А теперь беги погуляй или почитай, или займись чем тебе вздумается. У меня болит голова, и я пойду прилягу».
И Поллианна с тревожным, задумчивым видом медленно покинула комнату. Глава 5. Прогулка Поллианны. Случилось это во вторую субботу после обеда, когда Поллианна отправилась в свою достопамятную прогулку. Поллианна никогда не гуляла одна, за исключением дороги в школу и обратно. Миссис Керри не допускала даже и мысли о том, чтобы девочка попыталась исследовать бостонские улицы самостоятельно. Но запрета этого она как-то не подумала сделать. В Билдингсвилле, особенно поначалу, главной ее целью в прогулках по старой деревне было найти новых друзей и новые приключения. В эту самую субботу после обеда миссис Керри сказала, как и обычно:
«Пожалуйста, прошу тебя, дитя, беги погуляй, оставь меня в покое, иди тебе, куда тебе вздумается, и займись чем-нибудь, и делай что твоей душе угодно. Только, пожалуйста, на сегодня больше ни одного вопроса».
До сих пор Поллианна, предоставленная самой себе, всегда находила что-нибудь интересное внутри дома. И даже если ее не интересовали больше неодушевленные предметы, там были еще Мэри, Дженни, Бриджет и Перкинс. Однако сегодня у Мэри болела голова, Дженни мастерила новую шляпку, Бриджет была занята яблочными пирогами, а Перкинс невозможно было нигде сыскать. Кроме того, это был необыкновенно прекрасный сентябрьский денек, и ничто в доме не могло сравниться с привлекательностью яркого солнышка и нежным ароматом осеннего воздуха. Итак, Поллианна вышла на улицу и села на ступеньку. Некоторое время она сидела молча, разглядывая прохожих. Это были хорошо одетые женщины, мужчины, дети. Одни из них неторопливо прогуливались по тенистой аллейке, которая пролегала вдоль всей улицы. Другие торопливо проходили мимо дома. Затем она вдруг встала, сбежала по ступенькам и остановилась, оглядываясь сначала направо, затем налево. Поллианна тоже решила пройтись. День был чудесный, и к тому же она еще ни разу не выходила, чтобы просто пройтись. То, что она ходила в школу и из школы, совсем не считалось. И она решила, что сегодня самое подходящее время. Миссис Керри не будет возражать.
Не она ли только недавно сказала, что Поллианна может делать все, что ей только понравится, если не будет задавать больше вопросов? А впереди было еще целых полдня. Только представить себе, как много можно увидеть за полдня. В такой день! Она решила пойти в эту сторону, и, переполненная необыкновенной радостью, Поллианна слегка подпрыгнула и бодро зашагала вдоль улицы. Девочка радостно улыбалась всем встречным, но вскоре расстроилась от того, что ни одной улыбки в ответ она не получила. Поллианна уже заметила эту особенность здесь, в Бостоне. Однако она продолжала улыбаться в надежде, что, может быть, все же кто-нибудь встретится ей, кто улыбнется в ответ. Дом миссис Керю стоял совсем недалеко от начала улицы Каменвеллс, поэтому через некоторое время Поллианна оказалась возле перекрестка. Через улицу во всей своей осенней прелести стоял Бостонский парк, который, по выражению Поллианны, был самый прекрасный двор. На мгновение Поллианна остановилась. Глаза ее тоскливо смотрели на богатство осенних красок, которые ее так манили. Она нисколько не сомневалась, что это сад какой-нибудь богатой женщины или мужчины. Однажды, когда она была еще в санатории, доктора Амиса и ее пригласила одна дама, которая жила в очень красивом большом доме, окруженном дорожками, деревьями, клумбами, с необыкновенно красивыми цветами, как и здесь. Теперь Поллианне очень захотелось пересечь улицу и пойти по той стороне, но она сомневалась, можно ли ей это сделать. Там было много людей, которые ходили туда и сюда. А может быть, они приглашены? Понаблюдав некоторое время, она увидела двух женщин, мужчину, а затем маленькую девочку, которые свободно прошли ворота и торопливо пошли по дорожке. Поллианна сделала вывод, что она тоже может войти. Пользуясь случаем, Поллианна проворно перешла улицу и вошла в парк. Вблизи он оказался еще красивее. Над ее головой перекликались птички, впереди через дорожку пробежали белочки. На скамейках там и сям сидели мужчины, женщины, дети. Через ветки деревьев пробивались золотые лучи солнца и отражались в воде. А откуда-то доносились веселые крики детей и звуки музыки. Поллианна опять остановилась в нерешительности. Затем, немножко робея, она обратилась к изящно одетой молодой женщине, которая шла ей навстречу. «Извините, пожалуйста, это, наверное, бал?» – спросила она. Женщина в недоумении уставилась на нее. «Бал!» — повторила она пораженная. «Да, мэм, я хотела спросить, можно ли мне здесь быть?»
«Тебе быть здесь? Но почему бы и нет? Разумеется, это для всех!» — воскликнула молодая женщина.
«Ох, тогда, значит, все в порядке. Как я рада, что я пришла!» — весело засияла Поллианна. Женщина ничего не ответила, только оглянулась и посмотрела на Поллианну все с тем же недоумевающим видом и торопливо пошла своим путем. Поллианну совершенно не удивило, что хозяин этого прекрасного места, должно быть, был очень щедрый и поэтому позволил всем принять участие в его торжестве. Она шла, разглядывая по сторонам все окружающее. Там, где тропинка поворачивала, она увидела маленькую девочку с кукольной коляской. Она остановилась с радостным восклицанием, но не успела Поллианна произнести и дюжины слов, как откуда ни возьмись, появилась молодая женщина, которая протянула руки к маленькой девочке и строго сказала неодобрительным голосом:
«Сюда, Глэдис, Глэдис, сейчас же иди ко мне! Разве мама не предупредила тебя не разговаривать с незнакомыми детьми?»
«Но я не незнакомая», — объяснила Поллианна. «Я теперь живу здесь, в Бостоне». Но женщина с маленькой девочкой, которая тащила за собой кукольную коляску, были уже далеко. Поллианна, подавив вздох, замолчала. С минуту она стояла в раздумье, совершенно расстроенная. Затем, решительно вздернув бороду, она пошла дальше.
«Ну и что? Во всяком случае, я могу и здесь радоваться», — кивнула она себе. «Потому что теперь я, может быть, найду кого-нибудь даже еще лучше. Может быть, Сьюзи Смис, а может быть, даже и Джемми Миссис Керю. Во всяком случае, я могу вообразить, что я хочу их найти, и если я даже их и не встречу, то все равно познакомлюсь с кем-нибудь».
Она мечтательно смотрела на поглощенных собой людей, проходящих мимо. Пуллианна была одинока. Воспитанная отцом и женской помощью в маленьком западном городке, она каждый дом считала своим домом и каждого жителя своими друзьями. Приехав к своей тете Вермонт в возрасте 11 лет, она просто решила, что разница состоит только в том, что это будут новые дома и новые друзья, и поэтому даже больше привлекательно. Возможно, потому что они будут другими, а Пуллианна очень любила вещи и людей, которые были непохожими. Всегда высшей радостью в Билдингсвилле была прогулка по городу и очаровательные посещения ее новых друзей, с которыми она знакомилась. Вполне естественно, Бостон, когда она увидела его впервые, показался Пуллианне еще более привлекательным, потому что обещал более увлекательные приключения. До сих пор, однако, Пуллианна должна была признаться, что с одной стороны ее ожидания не оправдались. Она пробыла здесь уже почти 2 недели и так и не узнала людей, которые живут через улицу или даже по соседству. Еще более необъяснимо было то, что миссис Керю и сама не знала многих из них, и никого из них не знала хорошо. Она кажется совершенно безразлична к своим соседям, что Пуллианну очень удивляло. По-видимому, отношение миссис Керю к этому вопросу изменить совершенно невозможно.
«Они меня не интересуют, Пуллианна!» Это было все, что она отвечала.
И этим Пуллианна, которую они очень интересовали, должна была удовлетвориться. Однако сегодня Пуллианна начала свою прогулку с большой надеждой с кем-нибудь познакомиться. И хотя до сих пор ее путешествие не увенчалось успехом, она не сомневалась, что все люди вокруг нее были просто восхитительными, если бы только она могла их поближе узнать. Но она никого не знала, а еще хуже было то, что, по-видимому, нет никакой перспективы на то, что она их узнает, потому что они совершенно не желали с ней знакомиться.
Пуллианна все еще была под впечатлением строгого предупреждения няни относительно незнакомых детей.
«Ну тогда я просто должна им показать, что я совсем не незнакомый ребенок», наконец сказала она себе, опять уверенно направляясь вперед. Окрыленная этой мыслью, Пуллианна широко улыбнулась следующей встречной и жизнерадостно сказала: «Какой сегодня чудесный день, правда?»
«Где? Что? Ох, да-да, ничего!» Пробормотала встречная женщина и зашагала немного быстрее.
Пуллианна еще раза два попробовала этот же опыт, но совершенно безрезультатно. Скоро она оказалась возле небольшого пруда, который блестел от солнечных лучей, проникающих через ветки деревьев. Пруд был красивый, а по нему плавало несколько небольших лодок, полных веселых, смеющихся детей. Наблюдая за ними, Пуллианна чувствовала себя все больше и больше расстроенной. И вот как раз в этот момент она заметила недалеко на скамейке мужчину, который сидел один. Пуллианна медленно направилась к нему и села на другом конце той же скамьи. Затем она смело подвинулась к мужчине и с веселой уверенностью предложила ему познакомиться. Но резкий отказ наполнил ее незнакомым чувством. Она сжалась и удивленно посмотрела на мужчину. На вид он был совсем непривлекательным. Одежда его, хотя и новая, была вся в пыли, и по всему видно было, что он о ней не заботится. Она была такого покроя и стиля, хотя Пуллианна этого не знала, которые государство дает заключенным, когда они выходят на свободу. Лицо его было бледное, обрамленное неприятной жидкой бородой. Шляпа была глубоко натянута на глаза, руки засунуты в карманы. Он сидел, опустив голову и уставившись перед собой в землю. Сначала Поллианна ничего не могла сказать, а затем попыталась опять. «Сегодня хороший день, правда?» Мужчина недовольно повернул голову.
«Что ты сказала?»
Спросил он серьезным, испуганным видом, озираясь вокруг, чтобы убедиться, что вопрос был обращен именно к нему.
«Я сказала, что сегодня день чудесный», — поспешила объяснить Поллианна. «Но мне как-то это все равно. Конечно же, я рада, что сегодня хороший день, но я сказала это просто, чтобы начать разговор. И теперь я буду говорить о чем-нибудь другом, о чем угодно. Просто я хотела заговорить с вами. Ну, например, о том, что вы видите».
Мужчина тихо рассмеялся. Даже для Поллианны его смех прозвучал как-то странно, хотя она, конечно же, не знала, но об этом знал мужчина, что смех с его губ не слетал уже многие месяцы.
«Итак, ты хочешь, чтобы я с тобой поговорил?»
Немного печально произнес он.
«Я не вижу, почему я это должен делать, ведь такая приличная маленькая леди, как ты, может найти себе более приятных людей, чем заговаривать со мной, старым болваном».
«Ой, но мне нравятся старые болваны!» – торопливо воскликнула Поллианна. «То есть мне нравятся пожилые, а что такое болваны, я не знаю, поэтому я не могу сказать, что мне это не нравится. Да и кроме того, если вы болван, то я считаю, что я люблю болванов. Во всяком случае, вы мне нравитесь». Закончила она, усаживаясь поудобнее для дальнейшей беседы.
«Тогда я просто польщен», —
иронически улыбнулся мужчина. Хотя его слова и лицо выражали явное изумление, он поерзал и сел прямее.
«Ну так о чем же мы будем говорить?»
«Это для меня не играет никакой роли. То есть я хотела сказать, что все равно, правда?» — спросила Поллианна с сияющей улыбкой. «Тетя Полли говорит, что о чем бы я ни говорила, каким-то образом я обязательно возвращаюсь к женской помощи. Но я думаю, что это потому, что они сначала меня воспитывали. Вы тоже так думаете? Мы можем говорить про бал. Я думаю, что это просто чудесный бал. Теперь я кого-то знаю».
«Бал?»
«Да, это. Вы знаете, все эти люди здесь сегодня. Это бал, не так ли? Одна леди сказала, что это для всех. Поэтому я и осталась, хотя еще не дошла до дома. Однако это значит давать бал».
Губы мужчины невольно скривились.
«Ну да, милая леди, возможно, в какой-то степени бал есть», — улыбнулся он. «Но дом, который его дает, является городом Бостоном. Это просто общественный парк. Общественный, понимаешь, для всех».
«Ох, правда! Всегда! И я могу приходить сюда в любое время, когда захочу! Ой, как это чудесно! Это даже лучше, чем я думала! Ведь я боялась, что я не смогу больше никогда сюда прийти опять, понимаете? Как я рада теперь, что я знала, не знала этого с самого начала, потому что теперь это даже гораздо лучше узнать! Хорошее становится даже еще лучшим, когда ты поволнуешься немного, что оно вдруг не будет таким хорошим! Вы тоже так думаете?»
«Возможно, если оно вообще когда-нибудь станет хорошим», —
печально ответил собеседник.
«Да, я так думаю», — кивнула Поллианна, не заметив печали. «Но разве здесь некрасиво?» — восторженно повторила она. «Интересно, знает ли миссис Керри об этом месте? Что оно для всех? Ведь я думаю, что все хотят сюда прийти и быть здесь постоянно. Просто хоть прийти и посмотреть вокруг».
Лицо мужчины стало черствым.
«Знаешь, есть в мире некоторые люди, у которых есть работа. У других есть еще и другие занятия, кроме того, чтобы просто прийти и посмотреть вокруг. Но я вот не являюсь одним из них».
«Нет? Но тогда вы можете ведь этому радоваться, правда?»
Вздохнула Поллианна, восторженными глазами следя за проплывающей лодкой. Губы мужчины негодующе раскрылись, но он не произнес ни слова. Поллианна продолжала философствовать. «Я бы хотела, чтобы я не должна была ничего делать, кроме этого. Я должна ходить в школу. Ох, я люблю школу! Но столько много вещичек я люблю больше, чем школу. И все равно я рада, что я могу ходить в школу. Особенно я рада, когда вспоминаю, как в прошлую зиму я думала, что никогда больше не смогу ходить. Понимаете, я лишилась моих ног на время. Я имею в виду, что они не ходили. И вы знаете, ведь никогда не думаешь о том, как много ты чем-нибудь пользуешься, пока не лишишься этого. И глаза тоже. Вы когда-нибудь думали о том, как много вы можете делать своими глазами? Я не думала, пока не попала в санаторий. Там была одна леди, которая ослепла всего год назад. Я старалась научить ее играть в игру, находить что-нибудь, о чем можно было бы радоваться, понимаете? Но она говорила, что не может. И чтобы понять, почему, я должна была завязать глаза платком. Всего на один час. О, это было ужасно! Вы никогда не пробовали так?
Зачем? Нет, я не пробовал.
На лице его появилось не то раздражение, не то растерянность. Да, это ужасно. Вы ничего не можете делать, совершенно ничего, что бы хотели. Но я ходила так целый час. И с тех пор я так рада. Иногда, когда я вижу что-нибудь такое необыкновенное, как вот тут, понимаете? Я была так рада, что мне захотелось плакать, потому что я могу все видеть, понимаете? А теперь она играет в игру, хотя так и осталась слепой. Это мисс Визерба мне сказала.
В игру?
Да, в игру, в радость. Разве я вам не рассказывала? Найти что-нибудь, о чем можно было бы радоваться. И теперь она нашла про свои глаза, понимаете? Ее муж, он занимает такую должность, в которой помогает составлять законы. И она попросила его об одном пункте, который помог бы слепым, особенно младенцам. И она сама пошла и рассказала этим людям о том, как чувствуешь себя, когда ослепнешь. И они составили такой закон. И они сказали, что она сделала больше, чем кто-либо другой, даже больше, чем ее муж в вопросе составления закона. И они говорят, что если бы не она, то этого закона вообще бы не существовало. И вот теперь она говорит, что она рада, что потеряла глаза, потому что она помогла так многим младенцам, чтобы они не были беспомощными, как она. Понимаете? Она теперь играет в игру. Но я все же думаю, что вы еще не знаете про игру, поэтому я вам лучше расскажу. Начинается все так. И глядя на красоту деревьев вокруг нее, Поллианна рассказала о маленьких костылях, которые должны были быть куклой давно в ее детстве. Когда история закончилась, то наступила долгая тишина, а затем немного резко мужчина поднялся.
«Ой, вы теперь уже уходите?» – спросила она, не скрывая расстройства.
«Да, теперь я пойду», –
улыбнулся он, глядя на нее сверху вниз.
«Но вы когда-нибудь придете опять?»
Он покачал головой и опять улыбнулся.
«Я надеюсь, что нет, и я верю, что нет, дитя. Понимаешь, сегодня я сделал великое открытие. Я думал, что я задавлен и выброшен. Я думал, что для меня нет теперь нигде места. Но только что я узнал, что у меня есть два глаза, две руки и две ноги. И я теперь хочу воспользоваться ими. И хочу кого-нибудь заставить понять, что я могу ими пользоваться».
В следующее мгновение он исчез.
«Вот тогда! Какой интересный человек!» – подумала Поллианна. «Но все равно он был хороший, и не как все!» – закончила она, поднимаясь и продолжая прерванную прогулку.
Поллианна опять стала сама собой. Она шла теперь совершенно уверенно. Разве не сказал этот мужчина, что это общественный парк, и что она, как и все остальные, имеет право быть здесь? Она направилась к пруду и перешла мостик, ведущий к причалу лодок. Некоторое время девочка с удовольствием наблюдала за детьми, в то же время внимательно разглядывая, нет ли среди них черных кудряшек Сьюзи Смис. Она бы с удовольствием и сама прокатилась на лодке, но надпись гласила «5 центов прогулка».
а у Поллианы с собой совсем не было денег. С надеждой она улыбнулась нескольким женщинам и дважды попробовала заговорить. С ней никто не заговаривал первым, а те, к кому она обращалась, смотрели на нее холодным взглядом, удостоив лишь легким ответом. Через некоторое время Поллиана свернула на тропинку. Здесь она увидела бледного мальчика, сидящего в инвалидной коляске. Поллиана хотела заговорить с ним, но он так был поглощен своей книгой, что она не решилась его отвлекать, и, постояв немного, пошла дальше. Вдруг она увидела хорошенькую, но очень печальную девушку, которая сидела одна, глядя прямо перед собой, но, по всей вероятности, ничего не видя. Она выглядела почти так же, как тот мужчина, которого Поллиана встречала раньше. С легким возгласом Поллиана уверенно направилась к ней. «Ох, добрый день!» — просила Поллиана. «Я так рада, что встретила тебя! Я уже так давно ищу тебя!» — заявила она, усаживаясь на свободный конец скамьи. Хорошенькая девушка в недоумении повернулась к ней. «Ох!» — вдруг воскликнула она и разочарованно отвернулась. «Я думала, почему? Что ты имеешь в виду? Зачем?» — рассерженно спросила она. «Я никогда раньше тебя не встречала!» «Нет, я тоже никогда не встречала тебя!» — улыбнулась Поллиана. «Но я все равно искала тебя повсюду. Хотя, конечно же, я не знала, что это будешь ты. Это значит, что я хотела найти кого-нибудь, кто выглядит одиноким и у кого никого нет, как у меня, понимаешь? Так много людей здесь сегодня, у которых кто-нибудь есть, понимаешь?» «Да, понимаю», — кивнула девушка, опять впадая в апатию. «Но несчастное это дитя, как жалко, что ты узнала об этом так рано». «Узнала о чем?» «Что самое одинокое место — это среди толпы народа в большом городе». Поллиана слегка нахмурилась и задумалась. «В самом деле, я не понимаю, как это может быть? Как это можно быть одиноким, когда вокруг тебя столько народу? Хотя...» Она умолкла и еще больше нахмурилась. «Я была одинока сегодня, хотя вокруг меня постоянно были люди. Только они, казалось, не думали и не замечали». Девушка горько улыбнулась. «Это то, о чем я говорю. Народ он не думает и не замечает. Но некоторые люди ведь замечают. Мы можем радоваться тому, что некоторые замечают», — поспешила Поллиана. «Теперь, когда я...» «О да, некоторые замечают», — прервала ее собеседница. Говоря это, она передернулась и с затаенным страхом посмотрела на тропинку позади Поллианы. «Некоторые замечают даже слишком хорошо». Поллиана в смятении сжалась. Второй раз уже она получает сегодня такой резкий отпор, который вызвал в ней какое-то новое, незнакомое чувство. «Ты меня имеешь в виду?» — запинаясь, спросила она. «Ты бы хотела, чтобы я не заметила тебя?» «Нет, нет, дитё. Я говорю о некоторых, совершенно не похожих на тебя. Те, которые не должны бы замечать. Я рада, что хоть ты заговорила. Только сначала я подумала, что это кто-нибудь из дома».
«Ох, так ты, значит, не здесь живешь, как и я? Я хотела сказать, постоянно».
«Да, теперь я живу здесь», — вздохнула девушка, «если это можно назвать жизнью».
«А чем ты занимаешься?» — с любопытством спросила Поллиана.
«Что я делаю? Я скажу тебе, что я делаю», — усмехнулась девушка с горечью в голосе. «С утра до ночи я продаю пышные кружева, яркие бантики девочкам, которые смеются и болтают, и знают друг дружку. Потом я иду домой, в маленькую чердачную комнатку на третьем этаже, в которой помещается только детская кроватка, умывальник с никелированным кувшином, слованный стул и я. Она как раскаленная печь летом и как морозильник зимой. Но это все, что я смогла найти. Я должна быть там, когда не работаю. Но сегодня я вышла сюда. Мне не хочется быть сегодня в этой комнате. И не хочу идти в старую библиотеку, чтобы читать. Сегодня у нас последний неполный рабочий день в этом году.
и поэтому я решила хоть разок хорошо провести время. Я еще молодая, и тоже хотелось бы посмеяться, пошутить, как те девочки, которым я продаю целый день кружева и бантики. Итак, сегодня я буду смеяться и шутить».
Пуляна улыбнулась и одобрительно кивнула головой. «Я рада, что у тебя такое настроение. Я тоже так. Ведь так весело, когда чувствуешь себя счастливой, правда? Ведь Библия учит нас «радуйтесь и веселитесь». И это повторяется там 800 раз. Ты, наверное, знаешь об этих радостных текстах».
Хорошенькая девушка тряхнула головой, и на лице ее появилось странное выражение. «Нет, не знаю», — с легким ехидством сказала она. «Я не могу сказать, что я думала про Библию».
«О, нет? Ну да, возможно, нет. Но понимаешь, мой папа был миссионером, и он...»
«Пастором?»
«Да, а что, твой папа тоже?»
— воскликнула Пуляна, отвечая на выражение, появившееся на лице девушки.
«Да...» — бледность покрыла лицо незнакомки.
«Ой, и он тоже ушел, как и мой, чтобы быть с Богом и ангелами!»
Девушка отвернулась.
«Нет, он живой, дома», — ответила она, едва переводя дыхание.
«Ой, как ты, наверное, рада!» — завистливо сказала Пуляна. «Иногда я думаю, если бы я хоть разочек увидела папу... Но ты видишь твоего папу, правда?»
«Не часто, понимаешь? Ведь я же здесь.
Но ты сможешь его увидеть, а я нет. Он ушел, чтобы быть с мамой и всей нашей семьей на небе. И... А мама у тебя тоже есть? На земле?»
«Да...» Беспокойно заерзала девушка и, поднимаясь, как будто намереваясь идти.
«Ой, тогда ты можешь видеть их обоих!» выдохнула Пуляна с нескрываемой тоской на лице. «Ох, как ты должно быть рада! Потому что никого нет такого, кто бы заботился на самом деле так, как мама и папа. Они-то замечают больше, чем все, понимаешь? У меня был папа почти до 11 лет, поэтому я знаю. А вместо мамы у меня была женская помощь до тех пор, пока тетя Поля не взяла меня к себе. Женская помощь хорошая, но, конечно же, они не такие, как мама или даже как тетя Поля». И
Пуляна продолжала говорить и говорить, потому что она любила говорить и чувствовала себя на своем месте. Ей даже ни разу не пришло в голову, что это некрасиво или нехорошо, или даже нетрадиционно так бесцеремонно рассказывать свою историю и свои мысли совершенно незнакомым людям, впервые встретившимся ей на бостонской парковой скамейке. Для Пуляны все мужчины, женщины и дети были просто друзьями, независимо от того, знала она их или нет. И до сих пор она встречала незнакомых с таким же восторгом, как и знакомых, потому что от них всегда можно было ожидать чего-нибудь неизвестного и таинственного, даже попасть в какие-нибудь приключения, пока они не перейдут из категории знакомых, незнакомых в знакомых. Поэтому Пуляна откровенно рассказывала этой девушке, сидящей сбоку от нее, про своего отца, про тетю Поли, про их дом на Дальнем Западе и про ее путешествие в Вермонт. Она говорила о старых и новых друзьях и, конечно же, о своей игре. Пуляна рано или поздно почти всегда всем рассказывала о своей игре. Конечно же, это было еще и потому, что это было частью ее сущности, и она не могла удержаться, чтобы не рассказывать. Что же касается ее собеседницы, то она говорила очень мало. Однако ее апатия прошла, и девушка изменилась до неузнаваемости. Ее горящие щеки, нахмуренные брови, беспокойные глаза и нервное движение пальцев ярко свидетельствовали о какой-то внутренней борьбе. Время от времени она с какой-то опаской поглядывала на дорожку, проходящую за спиной Пуляны. После одного из таких взглядов она вдруг схватила Пуляну за руку.
«Пожалуйста, дитё, посиди еще с минуту со мной, не оставляй меня, слышишь? Сиди на месте.
Мужчина идет сюда, но что бы он ни говорил, не обращай никакого внимания. И ни в коем случае не уходи. Я останусь с тобой, понимаешь?» Не успела Поллианна выразить свое удивление, как она оказалась перед симпатичным молодым человеком, стоящим прямо перед ней.
«О, а вот и ты!»
— приятно улыбнулся он, приподнимая шляпу и слегка поклонившись приятельнице Поллианны.
«Я боюсь, что должен бы начать с извинения. Я немного опоздал».
«Неважно, сэр», — торопливо ответила девушка. «Я решила не ходить». Молодой человек слегка засмеялся.
«О, пошли, милая, не сердись на малого только из-за того, что он немного опоздал».
«Нет, не за опоздание», — возразила девушка, и легкая краска залила ее щеки. «Я хочу сказать, что я не пойду».
«Что за вздор?»
Мужчина перестал улыбаться и заговорил резко и неприятно.
«Вчера ты сказала, что пойдешь?»
«Я помню, но я решила не ходить. Я обещала моей маленькой подружке, что я останусь с ней».
«Ой, нет, лучше ты иди с этим приятным молодым джентльменом!»
Сердечно начала Поллианна. Но девушка так на нее посмотрела, что Поллианна тут же замолкла. «Я уже сказала, что я не пойду. На этом все».
«Помилуйте, это что за непостоянство такое?»
Настойчиво проговорил молодой человек с таким выражением, что Поллианне он вдруг не казался больше красивым.
«Вчера ты обещала?»
«Я знаю. Да, я обещала», — прервала его девушка, дрожа всем телом. «Но и тогда я знала, что я не должна была. Считай, что теперь я знаю даже это лучше. Это все». И она решительно отвернулась в сторону. Но это было еще не все. Мужчина еще дважды начинал ее звать. Он сначала уговаривал, а потом стал насмехаться над ней. В глазах его горели злые огоньки. Наконец он что-то зло и тихо сказал, но Поллианна не поняла, что именно. В следующую минуту он повернулся и быстрыми шагами пошел в сторону. Девушка напряженно следила за ним, пока он не скрылся из вида. Затем она расслабилась и положила трясущуюся руку на Поллианну.
«Спасибо, крошка. Я считаю, что я должна тебе больше, чем ты предполагаешь. До свидания». «Но ты не насовсем уходишь», — умоляюще проговорила Поллианна.
Девушка устало вздохнула.
«Я должна. Он может вернуться, и тогда я уже, может быть, не в состоянии буду устоять».
Коротко ответила она и поднялась на ноги. С минуту она постояла в нерешительности, а потом проговорила сдавленным голосом.
«Понимаешь, он из того сорта, кто замечает слишком много того, что ему не нужно было бы, особенно меня».
С этими словами она исчезла.
«Вот и опять. Вот интересная девушка», — пробормотала Поллианна, тоскливо провожая удаляющуюся фигурку. «Она была хорошая, но тоже не такая, как все», — заметила, поднимаясь на ноги Поллианна, и бесцельно побрела по дорожке.
Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.